Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Добрый светлый вечер на Радио «Вера», дорогие друзья. В студии Марина Борисова. Сегодня пятница, и, как всегда по пятницам, у нас в гостях Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Здравствуйте, Владимир Романович.
Добрый вечер.
Ну, что сказать? Так и просится...
Вы опять с плохого хотите начать?
Ну, как сказать? Как к этому...
В эти предрождественские дни давайте поговорим о плохом.
Да. Как к этому отнестись? Очень просится любимая с детства цитата: «Революция, о которой так долго говорили на Украине, совершилась». И, в общем, то, что мы несколько раз, обсуждая ситуацию на Украине, определяли как некий такой трагифарс, по-видимому, фарсовая часть закончилась так называемым объединительным собором, состоявшимся в прошлую субботу, по поводу которого все, кто видели это в новостях ли, в интернете ли, даже самые лояльно относившиеся к самой идее его проведения наблюдатели...
Вынуждены были сказать правду.
Да. Вынуждены были выразить свое недоумение по поводу того, что это было, как это было, и как вообще назвать то, что происходило, не говоря уже о... исполнение президентом Украины роли Василевса, который вот и собор провел, и к народу вышел, и предстоятеля новой, как он считает, церкви представил. Но на самом деле вот эта вот такая трагикомедийная часть, по-видимому, на этом и заканчивается, потому что есть большое опасение, что следующее действие будет трагичным. Насколько эти опасения, с вашей точки зрения, справедливы?
Ну, их нельзя сбрасывать со счетов, и это, ну, просто еще раз суммирую то, что уже многократно говорилось в связи с этим. Это существует, к сожалению, печальный опыт, трагический во многом опыт 92-го года, когда раскольники захватывали храмы, когда люди страдали, были жертвы даже. Вот. И сегодня, по общей оценке, вот эта ситуация может привести к попытке отъема храмов у канонической церкви. И об этом, кстати, говорил глава государства нашего, ну, вот, вчера во время своей пресс-конференции. Вот, это одна из тем была. Вот, человек информированный, прямо скажем, да. Вот, поэтому, конечно, этот риск существует, к сожалению, но я думаю, что вот во многом роль будет играть то, что и до сих пор было, и на что явно, не учитывали, ни политическая власть не учитывала, ни Стамбульский патриарх, это твердость духовенства и архиереев Украинской церкви, ну и вообще всех верующих, конечно. Вот, они думали, что вот они, в силу того, что какая мощная машина пропаганды работает в информационном поле украинском, то вот все с радостью будут, так сказать, встречать эту тему и петь, так сказать, осанну Томасу вожделенному и прочее. А вот этого не происходит. Все-таки и среди верующих людей, и тех, кто входит в каноническую церковь. И поэтому я думаю, что они и дальше будут проявлять твердость. Хотя давление, конечно, будет возрастать, а это значит, что, к сожалению, возможны разные развития этой темы.
Ну, вы знаете, народная мудрость: нас бьют, а мы крепчаем. Тем более, что рассчитывать на такую слабость православных на Украине может только человек, который совершенно не знаком ни с более глубокой истории Украины, не с новейшей ее историей, потому что даже 90-е годы продемонстрировали достаточную стойкость православной паствы как раз в западных областях, и надеяться, что вдруг люди совершенно переродились, как-то немножко странно. Плюс еще колоссальная популярность, насколько я понимаю, среди даже прихожан так называемого Киевского патриархата, колоссальная популярность владыки Ануфрия.
Да, да, это вот вот свезенные на приветствовать субботнее действо, был же это замечательный сюжет, когда корреспондент спрашивает у женщины, вот чего она приехала, он сказал, ну вот тут у нас Автокефалия, национальная церковь, вы, говорит, кого поддерживаете? Она говорит, я вот только Ануфрия поддерживаю, да. Вы знаете, мне кажется, вот вы сейчас рассуждаете, и мы всегда, когда об этих вещах говорим, мы почему-то исходим из того, что люди, которые вот этот проект автокефальный пытаются реализовать, что они рассуждают логически, оперируют какими-то, я не знаю, там, категориями того, что существует в национальной культуре, что хорошо для страны, для народа и так далее. И вот мы как-то их все время переоцениваем. Все время переоцениваем. Им вообще глубоко наплевать. И они вообще не думают, а что народ, чего. Люди решают. Вы знаете, вот, может быть, даже когда мы говорим, что это политический проект, мы до конца не понимаем, что это значит. А значит, это только одно. Люди решают свои конкретные, сиюминутные, политические, прагматические вопросы. Понимаете, ну, когда человек отправляет там корабли военных моряков, которые нарушают границу Российской Федерации, он же их отправляет фактически, теоретически, на верную смерть, приказывая им, так сказать, открывать огонь, если что, и так далее. Вот. Это же, как можно говорить, что это вот думают в этот момент люди, которые это делают, о тех людях, которые там, ну, фактически, видимо, должны были геройски погибнуть.
А вам не кажется, что вся эта история, если смотреть на нее вот немножечко притупив свои собственные эмоции, она какая-то очень фейковая, в принципе.
Вы имеете в виду историю какую?
Вообще все, что происходит вокруг церковной жизни на Украине, вокруг вот этой всей истории с военным положением.
Она, к сожалению, не фейковая, потому что это касается людей.
Вот объясните, мне до сих пор непонятно, что, собственно, произошло. Ставленник Денисенко был как бы избран, как бы главой непонятно чего.
На следующий день при этом президент Порошенко или там через несколько дней, присутствуя где-то на каком-то как бы молебне, на котором были также и Филарет, и Макарий, назвал Филарета патриархом, а Макария, по-моему, даже главой украинской автокефальной церкви, которая вроде как была ликвидирована,
да,
в субботу.
Да, так вот, самое это интересное, что сам Денисенко на следующий день официально заявил, что он как был патриархом, так и останется патриархом, пусть почетным патриархом. Что это в его представлении означает, он пояснил, что этой церковью будет управлять он, а вот его протеже, которого назначили главным, он будет представлять ее во внешнем пространстве.
Ну да, как кто-то уже из экспертов сказал, что, по сути, выбран министр иностранных дел. Причем абсолютно зависимый.
Да, но вот при этом, при всем в этих рассуждениях не учитываются ни интересы второй раскольнической структуры, ни интересы Фонара. И они пока никак не обозначены. Единственное, что наводит на такие предположения, что все не так просто будет дальше внутри этого образования. У них же существует по всей стране, у каждой бывшей вот этой раскольнической организации своя структура, своя администрация на местах, своя собственность, свои финансы, которые каким-то образом устроены.
Вы совершенно правы. Ну, как минимум, они должны урегулировать вопрос, и коль скоро они теперь, так сказать, вот слились в одну организацию, они должны как минимум привести структуру этой организации в соответствии с древними канонами, которые означают, что в одном городе не может быть двух епископов. А поскольку такие пересечения наверняка у них там где-то есть, может быть, не... Ну, понятно, что просто у бывшего так называемого Киевского патриархата больше так называемых архиереев, чем у так называемой автокефальной церкви, но все равно где-то пересечение неизбежно есть, значит, их надо устранять. Вот, это первое, что они должны сделать. Вот, потом, конечно, про интересы Фонара, почему же, мне кажется, все понятно с интересами Фонара. Во-первых, многократно обозначенная тема так называемых ставропигий, то есть это помещения, храмы, да, может быть, монастыри, которые будут находиться в непосредственном управлении Константинопольского патриарха со всеми вытекающими отсюда последствиями, то есть это и духовенство, которое там будет служить, это и, так сказать, вся организационно-финансовая часть, которая за этим воспоследует. Вот, так сказать, первый интерес для Стамбульского патриарха, который, напомним еще раз, в Стамбуле 1500 греков, это очень большая важная тема. Кстати, замечу здесь в скобках, что это важно, что многократно, ну вот, после избрания патриарха Кирилла были разные разговоры, в том числе и со стороны власти украинской, поскольку там же власть по-разному относилась, но в целом демонстрировала до 2014 года определенную, так сказать, лояльность в большей или меньшей степени, да, и были предложения патриарху, а давайте сделаем там подворье патриарши в Киеве, а давайте вот, ну, вот вы приезжаете, патриарх же, напомню, там раз-два, как минимум, каждый год приезжал, начиная вот с 9-го года. И патриарх говорит, зачем? У нас есть наше представительство, у нас есть наша церковь здесь. Он когда приезжал, он останавливался в Киево-Печерской лавре. Да? И, соответственно, даже глава церкви, вот, частью которой является Украинская Православная Церковь, не то что не требовал и не просил себе ничего, он постоянно отказывался от предложений, которые поступали. А тут, понимаете, человек, который говорит, что он дарует автокефалию, то есть ты дал автокефалию, все, ты больше никакого отношения к этой церкви не имеешь. Спасибо тебе большое. Но это теперь самостоятельно поместная церковь. А он тебе, понимаете, выторговал вот эти 20 ставропиги. Как могут быть ставропиги 20 на территории другой поместной церкви? Это первое. А второе, давайте все-таки дождемся финального прояснения вопроса степени, так сказать, автокефальности, если можно так выразиться, этой структуры. И мы с вами увидим, если это будет соответствовать тем утечкам, которые были, что там, конечно, очень сложно говорить о независимости.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. Но насколько я знаю, по тому, что вот можно найти в открытых источниках, в том уставе, который они утвердили на этом собрании, нету вообще главы о финансовой деятельности.
Ну, вы знаете, тут, может быть, финансовая деятельность, это все, я понимаю, что это все это интересует широкие массы, это не самый главный вопрос. Я просто напомню, вот когда было опубликована в украинских СМИ информация о пунктах устава, написанного в Стамбуле, тоже напомню еще раз, там о чем шла речь? Первое, что они, это новообразованная автокефалия, будет получать мира в Стамбуле. Мира – это масло специальное, да, которое, без которого невозможно церковное таинство миропомазания, вот, и которое всегда обычно варит предстоятель церкви, и это и есть символ самостоятельности, автокефальности церкви. Есть некоторые исключения, но, в принципе, большинство, подавляющее большинство поместных церквей, именно предстоятель этой церкви варит мира. Значит, уже первое ограничение, да, это значит, невозможно крестить и миропомазать, ну, без мира, да, значит, уже первая степень, так сказать, связи с Константинополем, да, уже, так сказать, ограниченная автокефалия. Вопрос о канонизации святых. Сегодня, например, Украинская Православная Церковь каноническая самостоятельно решает вопрос канонизации святых, и вообще все остальные вопросы... Решение Синода Украинской Церкви, Синодом нашей, всей нашей Церкви, они просто одобряются. Да, то есть это во многом символическая процедура, вот в первую очередь, ну, да, демонстрирующая, опять же, единство Церкви и так далее. Но важнейшее решение канонизации одобряется. Следующий момент, то есть принимается Украинская Церковь самостоятельно, автокефальная Церковь, вот эта новая, так называемая, согласно тем утечкам, которые были, не может сама канонизировать святых. Следующий момент, вопрос дисциплинарных взысканий, которые, ну, никуда не денешься, периодически приходится священноначалию накладывать на священников или архиереев. Право апелляции к Константинопольскому патриарху. Но это же тоже абсурд, да? То есть что, если в русской церкви там что-то произошло, или там в польской, или в румынской, никто же не обращается в Константинополь из тех, на кого наложено это прещение, а здесь сможет обратиться. Кадровые решения тоже, значит, определенная степень согласования. Вот, поэтому надо еще это дождаться, и если это все будет так, как было в проекте, о котором вот нам сообщили средства массовой информации, то эта автокефалия будет исключительно автокефалией на словах, никакого реальной. Вот вам и интерес Стамбула.
Ну, со Стамбулом вообще-то совсем все непонятно, потому что вот человек, который теперь возглавляет это новое образование, он, в принципе, насколько я понимаю, канонически мирянин. поскольку все его рукоположения происходили в тот момент, когда Денисенко был под анафемой.
А там уже нет других, я прошу прощения, что перебиваюсь, если я не ошибаюсь, собственно, во всем бывшем киевском, так называемом киевском патриархате, единственный человек, который был канонически рукоположен в епископа, это сам Денисенко. Но поскольку он под анафемой, то, естественно, все это, так сказать, все его, он лишен всех степеней священства и вообще, поэтому все его рукоположения это...
Мы можем предположить, что патриарх Варфоломей, ослепленный своей сверхзадачей, может как-то проигнорировать этот факт.
Но уже проигнорировал.
Пока это все очень дистанцировано. Он пока никак официально не заявил, что он все эти хиротонии признает.
Но он поздравил уже вновь избранного, так сказать. Кстати, извините, еще один любопытнейший факт. Публично не было сообщено больше ни о каких поздравлениях со стороны поместных церквей. Высочайшая доля вероятности, ну, то есть я практически в этом уверен, что если бы было хоть какое-то поздравление, оно немедленно было бы, стало бы публичным, потому что это чрезвычайно важно для новой структуры.
Ну, вот греко-католики поздравили за то.
Да, я говорю о православных поместных церквях. То есть ни одна поместная церковь не поздравила, это не спешит, так сказать, поздравить, и это, конечно, выражает отношение. Когда спрашивают нас, а как поместные церкви? Вот это, безусловно, выражение отношения поместных церквей. То есть протокол церковный не предполагает недельное молчание в таких случаях.
Но, в принципе, непонятно, как дальше взаимоотношения с патриархом Варфоломеем будут у остальных поместных церквей. Насколько я могу понять по публикациям в СМИ, вот скандал вокруг экзархата русских приходов в Западной Европе продолжается, и они ждут собрания епископов.
Да, у них было уже одно собрание, на котором вот рассмотрены варианты дальнейшего движения. То есть они не признают своей ликвидации со стороны Стамбула. Там были озвучены, насколько я понимаю, варианты. И вот очередное будет собрание, на котором будет этот вопрос рассмотрен, будет принято финальное решение, там, в какую сторону двигаться.
И насколько я понимаю, один из вариантов – это присоединение к Русской Православной Церкви за границей.
Я бы не стал сейчас, это один из вариантов, но я не стал предвосхищать события, вот, потому что здесь любая, знаете, излишние разговоры, они не приблизят. Люди должны сами решить, мы не вмешиваемся в этот процесс, вот хочу подчеркнуть, ни в коей мере не вмешиваемся, считаем, что эти приходы сами должны определиться, когда... с кем они видят свое будущее.
Мы можем как угодно политкорректно выражать свое отношение к этому, но ведь от логики никуда не денешься. То есть если патриарх Варфоломей вступает в евхаристическое общение с человеком, который вообще мирянин, признавая его митрополитом, но если вспомнить историю русской церкви, в частности, старообрядческой церкви, mm-hmm. они так долго и упорно искали хоть какого-нибудь правильного с их точки зрения архиерея, хоть в какой-нибудь стране, там, будь то на Балканах или в Греции, или где угодно, который бы правильно им хиротонисал епископа, mm-hmm. чтобы тот, в свою очередь, с их точки зрения, правильно мог рукополагать священников. То есть это принципиальный вопрос.
Да, конечно, но я бы, знаете, тут все-таки, поскольку, видите, у нас все сейчас происходит очень, так сказать, любопытно и со стороны Стамбула очень часто с полным игнорированием канонов, вот, то я боюсь даже, так сказать, загадывать, какие будут шаги, но поскольку многократно было заявлено, что вот этот вожделенный Томас 6 января будет вручен в Стамбуле Епифанию и, видимо, господину Порошенко, который настолько не вмешивается в церковные дела, что вместе с Епифанием поедет туда. Вот, как это было, по крайней мере, озвучено, то тогда уже будет понятно, и после этого будет понятна реакция поместных церквей. Тем временем хочу напомнить и сообщить нашим уважаемым слушателям, если кто-то не в курсе, что Русская Церковь направила обращение к предстоятелям всех поместных церквей православных со своей оценкой этой ситуации и с просьбой по этому вопросу тоже высказаться, потому что у нас как-то СМИ подчеркнули тему обращения вот, Русской Церкви в ООН к лидерам некоторых европейских государств, богатств и так далее. А все-таки для нас первоочередное значение имеет, конечно, не столько правозащитная оценка, которая важна, ну, в случаях тех обращений, но прежде всего каноническая. И поэтому письма отправлены, патриарх обратился, Кирилл, к предстоятелям поместных церквей, и мы ждем их ответа.
Что касается получения вот этого формального документа под названием «Томас», очень странно обставлено. Вот этот человек, который теперь представляет как бы главу этой новой организации, он объяснил, что они...
Главу, не,
будут... не
главу, как выяснили, да. Мы с вами выяснили. То есть да. Он вроде бы глава, а и вроде бы и глава. Нет.
Но и при этом они не торопятся регистрировать, собственно, свою организацию. Поэтому понятно, что, в общем, от властей они не ждут никаких неприятностей по этому поводу, но чисто формально организация считается существующей официально после того, как...
Юридически, по крайней
да,
мере.
Юридически.
Канонически не обязательно, а юридически.
После того, как ее устав зарегистрирован государственными органами этой страны.
Более того, просто вот развивая, так сказать, эту тему, могу сказать, что на этом самом как бы молебне, который я сегодня уже упоминал, ведь Порошенко не просто обратился к Филарету как главе, как патриарху, но и назвал Макария главой автокефальной церкви, напомню, да, еще раз, а она же вроде как уже не существует, точнее, существует новая структура, которая теперь автокефальна, так сказать, а старой-то нет, так он глава чего тогда? Ну, в общем, дело ясное, что дело темное. И еще один важнейший момент, которым нельзя не сказать, это то, что в четверг Рада, ну, фактически приняла закон, который фактически заставляет Украинскую церковь поменять самоназвание. Это вопиющий случай вмешательства государства в дела церкви, которое формально даже в Советском Союзе не было, формально. Неформально было, конечно, еще какое, а формально не было. Потому что заставляют, как сказано, значит, обозначить свою принадлежность Московскому патриархату, потому что центр этой организации, значит, Украинской Православной Церкви, находится в другой стране, которая является страной-агрессором. Но это полная ерунда, потому что в Москве находится центр Русской Православной Церкви всей. А центр Украинской Православной Церкви, как религиозная организация, находится в Киеве. У нас в уставе так записано. Это самостоятельная церковь с правами широкой автономии, с центром в Киеве. Поэтому это ни фактической стороне дела не соответствует, ни вообще демократической, когда государство не должно вмешиваться в дела церкви. Но это тот следующий шаг, о котором предостерегали, и которого мы боялись после произошедшего объединительного собора, так называемого. Да, теперь церковь заставляют поменять название.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня, как всегда, по пятницам проводит с нами этот светлый вечер. В студии Марина Борисова. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».